От Соловков у Пришвина осталось такое впечатление, я почувствовал Соловки в двух планах. Одни Соловки чисто человеческие, ушли отсюда на Беломорский канал, другие коренятся в местной природе, уйти с места не могут и обещают в будущем что-то новое и нам неизвестное. Примечание. Пришвин. Соловки. Красная Новь. 1934 год. Номер 2. Страница 44. Последняя и есть главная идея двух очерков. Пройдут годы, десятилетия, может быть, столетия. Забудутся лагерь и страдания тех, кто строил канал. Жизнь на земле будет радостна и счастлива, и мы увидим небо в алмазах. Вот это, имея в виду, и надо писать. Бегство в будущее, в те времена, когда Соловки станут санаторием. Вот была сверхзадача Пришвина, получившая в новых очерках окончательное подтверждение. Автор чрезвычайно увлеченно об этом размышляет, рассуждает о возможностях Северного края, его климате, природе, пейзажах. Может быть, ради этого все и было написано, и этой высшей набоковской целью пытался оправдать свою поездку? Наверное, мы не дожили еще до этих счастливых и безмятежных будущих времен. И пока что первый план для потомков остается важнее. И долго еще читатели будут спрашивать, а что написал он про увиденное в аду? Примечание. Именно Владимира Набокова цитировал я во второй части этой книги, говоря об отношении Пришвина к революции. Пришвину было что ответить. Внутренняя драматургия его очерков именно на контрасте времен и построена. От прошлого здесь его собственная литературная история, от будущего — утопия, а от настоящего — от сумы и тюрьмы не отказывайся, приходящий не тужи, уходящий не радуйся. Приведя эти стихи из нового северного фольклора, словно подступая к будущему архипелагу ГУЛАГу, как соборной книге народного страдания, он сопроводил похожую на блинную надпись на камне эпитафию размышлением. Многим в вагоне эти стихи оказались не только хорошо знакомыми, но и внутренне очень понятными. Я тоже одобрил это умное, чисто восточное приспособление к жестокости жизни и превратностям судьбы. Но потом мысленно сопоставил этот старый тюремный стиль с новой социалистической этикой. Труд — дело чести, дело славы, дело доблести и геройства. Примечание. Пришвин. Собрание сочинений в 4 томах. Москва, 1935-1939 годы, том 1, страница 29. И опять никакого комментария. Даже к автору известного афоризма, украшавшего советские лагеря, странно фамильярное, почти что пренебрежительное отношение. В шлюзе напротив огромного Сталина притаился удильщик рыбы и бездельник. В эти новые строгие государственные воды осмелился спустить свой крючок. Примечание. Пришвин. Собрание сочинений в 4 томах. Москва. 1935-1939 годы. Том 1. Страница 34. Нахальный удильщик, конечно же, сам Пришвин, что подтверждает в тексте разговор с настороженными чекистами. И все же, как бы тонко ни вел писатель свою игру с лагерными начальниками, как бы ни подтрунивал над рыдающим Горьким, одна из главок произведения представляет собой письмо именно к нему, Словом, сколько бы ни было в этой книге любезного моим современникам постмодерна, как веревочка не вейся, быть может, это и понимал проницательный формалист Виктор Борисович Шкловский, отказываясь включить Пришвина в сборник, момент истины настал и для повествователя, когда его поставили на трибуну на митинге строителей. Мне, жестокому противнику красных ораторских слов, выпала тяжелая доля самому говорить. Но вышло ничего. Я советовал от своего участка переходить к пониманию всех частей при создании целого и мало-помалу становиться на почву творчества, где нет больших и малых, а всякий на своем месте велик. То, что говорил строителям канала Пришвин или его лирический герой, отражало важные сокровенные идеи писателя, которые он много лет вынашивал и пытался с их помощью утешить, осмыслить жизнь своих слушателей и стремился выразить свое отношение к самому насущному для себя в этом путешествии с гулаговским мандатом вопросу, стоило ли распугать птиц. Я не протестую против завоевания сил природы, но я хочу, чтобы в завоеванной силе каждый мог бы найти то же самое, что в природе находит человек личный и называет это своей родиной. Родина — это участие моего личного труда в общем деле. Но слушали-то его измученные, озлобленные люди, разлученные с женами и детьми, потерявшие все, кроме жизни. Примечание. Пришвин. Леса к Осударевой дороге. Страница 64. Сцена эта и вообще очень символична, а в частности в ней отразилась роль Пришвина в советской литературе 30-40-х годов. Одно дело дурачить писательский пленум, другое — смотреть в лицо советским зэкам. Не зря же вышло, что к главной точке своего путешествия на Двоицам, где он когда-то ощутил в себе рождение художника, Пришвин подплывал на корабле под названием «Чекист». Мы подплывали теперь на чекисте к центральной точке, где скрылась линия личной моей жизни, моей свободы с линией необходимости, по которой должна была пойти вся наша русская жизнь. Для него лично она имела свое значение. Как, правда, тяжело бывало писать в то далекое время, на счастье, не зная, удастся ли вещь, и как страшно было оставаться в пустоте, когда одно уже написано, и уже деньги проедены, и под новые авансы взяты, и ежедневно из них уходит рубль за рублем, а в голове пусто. Теперь, через 30 лет профессиональной работы, я управляю своим дарованием, пишу, о чем мне хочется. И так много есть о чем написать, что забота и страх об одном не равен час, жизнь оборвется, и не успеешь сказать самого главного. Примечание. Пришвин. Собрание сочинений в 4 томах. Москва. 1935-1939 годы. Том 1. Страница 56. Последнее звучит для 1933 года очень печально. Да и вообще главное, что выразил Пришвин и что прочитывалось не между строк, а в самих этих строках. Канал — не школа радости, не перековка человека, но полное горе и страдание, жестокая жизнь. Своей новой работой Пришвин доволен не был. Поездка на север, по существу, как и Дальний Восток, не дала ничего. Примечание. Пришвин. Леса к Осударевой дороге. Страница 65. Три года спустя, в 1937-м, он оценил путешествие иначе. Вот мое достижение в эту поездку. Я представил себе, что я сам на канал попал, хотя бы в культурно-просветительской части работал. Примечание. Пришвин, «Лисак о сударевой дороге», страница 67. Однако тогда по горячим следам, не в стенгазету, но в дневник 1933 года, записал о том, что хорошо бы на работе своей о канале написать «Добрый папаша, к чему в обаянии?» Примечание, Пришвин, «Лисак о сударевой дороге», страница 65. Однако прямо не написал. Сам себя спрашивая, почему, Пришвин находил такой ответ. И я бы написал, но мне это нельзя теперь. И я пишу так, что Ванюшка остается в обаянии. И так надо. Так хорошо, что я не могу. Ванюшка должен расти в обаянии. Правда, извне пересиливает мою личную правду, превращая ее в балласт. Я сбрасываю этот балласт и через это действительно делаюсь сам и выше лечу. Приспособление. Примечание. Пришвин, «Лисак о сударевой дороге», страница 65. А дальше следовали строки из второй части «Фауста». Ночью в жертву человеки приносились, стон стоял, мчались огненные реки, утром был готов канал. Эта запись знаменовала еще один рубеж на подробной топографической военной карте его позиционной войны за личную независимость с демоническим государством. И так начался новый пришвинский поворот в затянувшейся драме с большевистской властью. Вчера государство было для него образом зла, и он ощущал себя в свете рентгеновских лучей. Но в 1933-м, еще одном переломном в биографии писателя году, в дневниковых записях появился иной мотив. Мы начинаем к злу привыкать, как к барину. Сейчас он бесится, но мы знаем, не надо на глаза попадаться. А когда перебесится, мы опять будем работать. Без нас, работников, ему все равно не обойтись. Даже и так, что чем злее он будет, тем лучше, тем скорее перебесится. Примечание. Пришвин, «Лисак о сударевой дороге», страница 63. Здесь не конформизм, но перемена Дон Кихота на Санчо Пансо, здоровый народный прагматизм. Надо искать в творчестве нового русла. Примечание. Пришвин, «Лисак о сударевой дороге», страница 63. И признание поразительно тем, что совпадает по времени с пришвинскими рассуждениями о том, что он совершенно не меняется. Тут какая-то странная оруэлловская диалектика. И не меняюсь, и ищу нового русла, занимаюсь ремонтом своих старых книг, то есть все-таки они обветшали и нуждаются в починке. Примечание. Пришвин, «Лисак о сударевой дороге», страница 65. В стенгазете он выразился об этом так. «Вместе с этой работой над северными книгами я пересматривал другие свои вещи и так подбирал материалы, чтобы книги имели актуально современное значение в отношении изучения языка, сюжета, темы и тому подобное». Сказать, что Пришвин становился конъюнктурщиком, Примечание. Михаил Пришвин рапортует 17-му съезду. Вопросы литературы, 1977 год, номер 8, страница 309. Традиционные интеллигентские критерии в оценке его личности неприменимы. Он чувствовал прилив творческих сил, видел личную перспективу, отвоевал свое место, был признан, научился, добился права жить так, как хочет, приняв минимум новых правил. И если искать аналогии, то Пришвина, вернее, было бы сравнить не с продажным советским писателем, а с ученым-естественником, инженером-специалистом, который при всяком режиме нужен, полезен и может заниматься своим делом. К этой идее своей близости именно к инженерному труду, которую Пришвин попытался уже однажды реализовать в «Журавлиной родине», писатель вернулся в пору работы над Осударевой дорогой. Вспоминали с Павловной мою сдавленную жизнь и сохраненную мной радость творчества, геооптимизм. Этой силой жизни творили и на канале некоторые инженеры. Примечание. Пришвин. Леса к Осударевой дороге. Страница 67. Да, он видел и знал, как тяжело живет народ. Чувствую вину и упрекаю себя. На глазах совершается трагедия великая, а чувство не хочет, чтобы взять эту жизнь и подвинуть к уму на рассмотрение. А может быть, наоборот, это чувство жизни все не может угомониться, все наводит на ум, и это он не хочет. Он устал. Но его собственные дела в это время пошли в гору. Примечание. Пришвин. Дневник. 1931-1932 годы. Страница 163. Пришла бумага от совнаркома с распоряжением дать мне машину. Я через несколько дней, обегав издательство, наскреб необходимую сумму для выкупа автомобиля. И оказалось, что машина, как волшебная сила, могущая в любой момент переносить меня к птицам на журавлиную родину, входила в состав моей творческой личности. Примечание. Пришвин. Собрание сочинений в 8 томах. Том 8. Страница 260. Отныне Пришвин, как и положено советскому писателю, стал весьма обеспеченным человеком. Конечно, как и прежде, не все складывалось одинаково благополучно. Заступничество Горького не вывело Пришвина из-под удара критики. В феврале 1934 года в литературной газете вышла статья некоего Локса «Михаил Пришвин», которую ее герой назвал бездарной и сдержанно отрицательной, ни рыба, ни мясо, и отвечать нельзя. Примечание. Пришвин. Собрание сочинений в 8 томах. Том 8. Страница 260. Пришвин написал редактору литературной газеты возмущенное письмо, где охарактеризовал статью как не содержащую никаких новых мыслей о моем творчестве, а имеющую замыслы умолить идею автора до охотничьего домика с умными собаками. Эта статья является отрыжкой раповской травли моего творчества, прекращенной статьями Горького. Примечание. Пришвин. Собрание сочинений в 8 томах. Том 8. Страница 711. «Вследствие всего сказанного, — продолжал Пришвин, — прошу вас наметить о моем творчестве статью, все равно для меня за или против, дающую мне импульс к творчеству, а не сознательно умаляющую значение моих творений, и по своей бессодержательности и совершенной беспринципности, не позволяющую мне взяться за ответ». Примечание. Пришвин. Собрание сочинений в 8 томах. Том 8. Страница 711. В 1934 году умер Андрей Белый. Последний из крупнейших символистов умер советским писателем, писала газета «Правда». Примечание. Цитируется по «Белый. Избранная проза», страница 439. Белый сгорел, как бумага. Он все из себя выписал, и остаток сгорел, как черновик, писал Михаил Пришвин. Примечание. Пришвин. Собрание сочинений в 8 томах, том 8, страница 257. При жизни они не были друзьями, хотя имя Белого часто встречается в пришвинском дневнике. Пришвин был на его похоронах, и смерть Белого заставила Михаила Михайловича обратиться к эпохе, из которой он вышел, и по-новому оценить и ее, и свое в ней место. Когда-то, войдя в нее неудачником и не слишком большим удачником в ней просуществовав, Пришвин теперь писал о декаденстве с позиции человека, его преодолевшего и по-своему победившего. И главной мыслью моего героя была идея бездны, которая всегда разделяла его с модернистами, потому что лучшие из них искали выхода из литературы в жизнь, а он, Пришвин, выхода из жизни в литературу. Примечание. Пришвин. Собрание сочинений в 8 томах. Том 8. Страница 258. Бессознательно подчиняясь их заказу, я старался подать литературу свою как жизнь, то есть шел тем самым путем, каким шли наши классики, а они все, будучи индивидуалистами, вопили истерически о преодолении индивидуализма до тех пор, пока революция не дала им по шее. Примечание. Пришвин. Собрание сочинений в 8 томах. Том 8. Страница 258. Если вспомнить, что Пришвину революция надавала по шее едва ли не больше, чем каждому из декадентов, и мало кто из них волочил такое тяжкое существование в первые пореволюционные годы, как он, эта запись кажется внеисторичной. Но в свете благополучного для Пришвина 1934 года она представляется вполне логичной. Пришвин сводил счеты с Серебряным веком, выяснял затянувшиеся отношения с его баловнями. С этого момента у писателя появляются нотки поучения, и, вынашивая план своей будущей книги, которую он назовет «Искусство как поведение», Михаил Михайлович заключил, что и более счастливый в таланте Блок, и Ремезов, и Белый в поисках томительного выхода из литературы в жизнь не дошли до той высоты, когда литературное творчество становится таким же самым жизнетворчеством, как дело понимающего и уважающего себя бухгалтера. Литературно-демоническое самомнение закрывало им двери в жизнь. Примечание. Пришвин. Собрание сочинений в 8 томах. Страница 259. Кажется, в тот момент он был уверен, что ему не закрывало. Позднее это чувство переменится. Как же мало взял я у жизни для себя. Как дал этому чернильному червю насквозь иссосать свою душу. Примечание. «Мы с тобой», страница 46. Как счастливы те, кто не пишет, кто этим живет. Примечание. «Мы с тобой», страница 46.